Всем привет!
Привет.
С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. У нас сегодня новый выпуск нашего подкаста «Капитанский мостик». Я несколько в походном режиме, так как я сейчас нахожусь на МНЛП в Китае. И, наверное, сначала хотел бы поделиться какими-то новостями по поводу самого МНЛП, немножечко обсудить. Что тут прежде всего хотелось бы обсудить, то, что мне бросилось в глаза, то, что среди спонсоров EMLP нет ни одной западной компании. То есть мы находимся в
Ого.
Китае. Ну, нет, справедливости ради, одна западная компания есть. Эта компания называется Apple. Но Apple очень-очень хочет остаться на китайском рынке, поэтому вот они, соответственно, так сказать, сделали реверанс в сторону. Но прям бросается в глаза, что среди компаний, которые, соответственно, приехали, да, со своими стендами, ни Google, ни Meta, запрещенные на территории Российской Федерации, ни Amazon, ни еще, в общем, никого из тех, кого мы привыкли там видеть, там нет. Ну, то есть, может, какие-то мелкие компании есть, которых я не знаю просто, да, какие-то стартапы, но по факту очень-очень бросается в глаза, что то, о чем так долго говорили, ну, не большевики, конечно, но тем не менее, то есть разделение между США и Китаем, оно, в общем, происходит прямо сейчас, да, то есть AI стал вполне себе иметь окрашенность, есть китайский ИИ, а есть американский ИИ, вот, и они прям к песочнице друг к другу не ходят. Это, наверное, из основных замечаний. Еще довольно интересное, вот хотел бы с тобой, кстати, обсудить. Я у себя в канале запостил, я не знаю, ты видел, не видел, вчера дали лучшую награду за лучшую работу на MNLP статье про фактически реализацию, эффективную реализацию алгоритма хранения больших данных, да, то есть они говорят, что там типа на 44% меньше можно тратить место на то, чтобы хранить большие объемы данных размера петабайтов, текстовых, конечно, данных в первую очередь. И, в общем, большая дискуссия развернулась тут в нашем локальном комьюнити русскоязычном, кстати, довольно большое получилось. То есть сколько здесь народу, сложно сказать, ну, порядка 7 тысяч, 7 примерно тысяч человек на конференции, и русских, ну, русскоязычных скорее, да, порядка 140 человек, то есть примерно 100, примерно 2% русскоязычных. Не знаю, что делать с этой информацией, просто на всякий случай решил поделиться. Ну, в общем, вот, там большая дискуссия развернулась, и является ли данная работа вообще достойной статуса Best Paper, потому что, ну, по-честному, это люди просто реализовали их известный алгоритм, просто реализовали его хорошо, качественно, и по факту все.
Ну, я, честно говоря, я в своей жизни видел российские патенты на мобильные телефоны, свежие сравнительно. Вот. Поэтому, ну, когда какая-то идея лежит на поверхности, и она никем не захвачена, никем не опубликована, ну, прикольно. Вот. Тут я бы посмотрел, в принципе, что так случилось. То есть, если это была какая-то молодежь, то вина вся на научруке, они все честно сделали. А лучшую статью, ну, вообще-то, конечно, нет.
Ну, это не молодежь, то есть там два известных человека в соавторах, да, то есть первые авторы, понятно, молодежь какая-то, я их не знаю, а в соавторах два известных мне человека, в первую очередь, это Еджен Чой и Ноа Смит. Ну, Ноа Смита, наверное, многие знают, Еджен Чой чуть менее известен, но, тем не менее, это в нашей области довольно известные люди, и они, в принципе, ну, как бы они честно ссылаются на то, что вот мы реализовали вот такой вот алгоритм.
Ну, если он раньше был, а они его просто реализовали, то, наверное, это все-таки не наука, а инженерия.
Ну, наверное, да. Ну, я лично считаю, что дали именно за то, что они смогли его масштабировать до таких размеров, да, то есть то, что раньше было прерогативой крупных компаний типа Google, там, Яндекс, Байду и так далее. Кстати, наверное, на этом список можно и почти закончить. Соответственно, они это сделали достоянием общественности, да, то есть эффективное хранение больших массивов данных.
Знаешь, вот наш, наверное, общий знакомый Рене, да? Он занимается как раз алгоритмами, которые большие алгоритмы. То есть, когда тебе нужно сделать что-то очень простое на каком-то несусветном количестве данных. И там такие вещи вполне считаются научными открытиями, то есть, ну, как бы в его отрасли.
А ну мы вот я про это же.
Да, мы, может быть, просто того с жиру бесимся. У меня вопрос, на самом деле, по поводу конференции. Слушай, а нет там никаких нестандартных буржуйских фирм? Какого-нибудь ЦАПа или чего-нибудь еще?
Нет, ЦАПа точно нет. Я ЦАП видел только в Европе спонсирование какое-то. Здесь, ну, скажем так, никакого крупняка нет. Но я видел, мне кажется, одних итальянцев, но это прям небольшая контора.
Просто САП же тоже выкатывает и катит в прод свои LLM-ки.
Так а сейчас только ленивый их не катит.
Ну да, но видишь, и там возникает интересная история, что, как правильно Сибран заметил, LLM-ки коммодитизируются. То есть разница между топ-LLM-ками все меньше и меньше, и все большее значение имеет, насколько ты близок к конечному пользователю. И в этой ситуации SAP так к конечному пользователю достаточно близок, причем к его кошельку и сердцу. Вот, поэтому так же, как Salesforce, который тоже свою...
Ну да, Salesforce — это же аналог нашего 1С, насколько я представляю.
А Salesforce, наверное, аналог Bittrex, а SAP аналог 1С, наверное, так.
Ну, в общем, да, они действительно, эти компании близко, и на следующем такте они будут снимать хорошую маржу с этого всего. Ну, я предлагаю начать вот с этой новости. Соответственно, это даже не то чтобы совсем новость, это скорее про такую красивую картинку, да, про то, что можно посмотреть сверху на всякие дата-центры. Можно посмотреть не просто на дата-центры, а на то, насколько они будут потреблять электроэнергии. И если посмотреть, то уже сейчас многие дата-центры потребляют порядка гигаваттов, в США, по крайней мере. И это, в общем, довольно серьезный вызов, потому что гигаватты, насколько я помню, на прошлом подкасте вы обсуждали как раз по поводу того, что вся российская, так сказать, содовая отрасль потребляет 2,5 гигаватта, а тут, собственно, 2,5 гигаватта это считать...
Один. 2,5 майнинг.
А, 2,5 майнинг. Ну, ладно. В общем, ну, даже 3,5. То есть это всего там 4 дата-центра, а тут их десятки. Да? Это к вопросу о масштабе бедствия.
Ну, нет, мне эта новость именно понравилась тем, что масштаб бедствий действительно очевиден. То есть пока говорим, что они запускают новые дата-центры, это все интересно, конечно. Вот, когда их посмотришь на карте, понимаешь, что да, правда запускают.
Из интересного я бы, знаешь, что отметил? Что, по крайней мере, на этой карте, может быть, я плохо слежу, но, тем не менее, на этой карте в основном дата-центры тяготеют к востоку США, а не к западу, как можно было бы ожидать. Чем это связано, я не берусь предполагать, то есть я не помню, как у них там распределение по электрогенерации, где там у них гидро, ну, скорее всего, на севере гидро, по центру, вероятно, атомные станции, вероятно, я, честно, не знаток именно так, этой части, но важно, что я не вижу ни одного проекта на западе. Хотя, казалось бы, там, собственно, центр всего этого.
Ну, атомная генерация у них в Иллинойсе, и он достаточно близко к Чикаго и Висконсину, где стоят дата-центры. Ага. А солнечная генерация, насколько я знаю, очень сильная в Аризоне. В Аризоне ничего я не вижу тут.
Слушай, ну солнечная генерация, ну, Дим, ну да, давай серьезно, это же, она работает, ну, в лучшем случае, половину суток, ну, прям.
Слушай, ну, тут же, вот у нас, допустим, в Новосибирске стоит ГЭС, она делает 450 мегаватт, и, тем не менее, ее убери, и энергосистема тут рассыпется, то есть она балансирует ее. И это позволяет здесь тратить много электроэнергии, потому что здесь есть возможность и маневрировать. Вот. Ну, не суть, да, ты, наверное, прав, но тем не менее, смотри, какая штука, что... ну и гидрогенерация вот в районе, допустим, Ниагара. Ниагара я на карте, наверное, не найду в Штатах.
А вот. Это вот здесь вот, в районе Великих Озер, где-то...
Да, вот как раз. И в интервью директор Церебраса, вот этого самого, он жаловался, что генерации-то много, но ее фиг получишь. То есть, что самая большая проблема, это даже сейчас не в наличии генерации, а в получении подключения к ней. Что пока ты от атомной электростанции до своего забора дотянешь ее, каждый владелец каждого куска земли, у него свои законы там, то есть в каждом штате, в каждом аккаунте даже. Вот. И все это надо согласовывать, и все никуда не торопятся.
Ну да. Я помню, что в этом интервью он так очень мягко намекнул на то, что при централизованном планировании получается эффективнее, но он сказал, что нам этого, конечно, не надо, мы такое не хотим, но вот давайте посмотрим правде в глаза.
Да, но немножко хотелось бы все-таки, да.
Да, да, чуть-чуть хотелось бы, но вот без центрального планирования, если можно, да. Ну,
так было. Так что я думаю, что тут возможно, что дата-центры стоят в соответствии с политической раскраской штатов запросто, может быть. То есть, где проще было получить разрешение на строительство и подключение.
Да, скорее всего, ты прав. Хотя, опять же, я небольшой знаток вот этой вот политической кухни. Насколько я представляю, может, я не прав. Но штаты демократические и штаты республиканские, они как бы идут вперемешку. Ну, вот я точно знаю, что республиканский штат Техас, он точно республиканский. А, соответственно... Ладно, про другие штаты я просто не знаю, кто там что. Не буду даже пытаться. Я еще хотел делать одно замечание по поводу АЭС. Ты говорил, что АЭС в Иллинойсе. Не все почему-то в курсе, но вообще говоря, США является мировым лидером по количеству АЭС. И, если не ошибаюсь, по количеству электроэнергии, вырабатываемой на этих АЭС, в США более сотни АЭС. Так вот, на секундочку.
Ну да.
И они распространены везде, то есть они по всем штатам, может быть, за каким-то исключением небольшим. Ну вот на Аляске точно нету и на Гавайях, а в остальных вроде бы они плюс-минус везде есть. Так что конкретно это не является каким-то ограничивающим фактором, а вот то, что везде разные законы и разные требования по регуляциям, это, скорее всего, да, действительно большая проблема. На самом деле у нас... Есть, ну, аналогичная проблема, насколько я в курсе, да, у нас в центральной России, да, у нас большой дефицит электроэнергии, потому что много народу, много производств и не так много электрогенерации, а самая крупная электрогенерация у нас, она в Сибири, ну, в общем, совершенно логично, большие реки, большие ГЭС, там большая электрогенерация, но там не так много потребителей. То есть там есть большие якорные потребители, типа какого-нибудь там Русала, да, который мы уже обсуждали как-то раз. То есть алюминиевые заводы, которые употребляют прям электричество тоннами, если вы понимаете, о чем я. А, соответственно, перебросить из Сибири в центральную часть электричество довольно сложно. То есть у нас для этого есть специально придуманная единая энергосистема, но она, насколько я понимаю, в таких объемах все-таки не может. Поэтому в Москве, например, получить... подключение — это какой-то unreal, судя по отзывам. То есть люди вообще не могут этого добиться, стоит каких-то баснословных денег, еще и ждать долго.
Ты знаешь, это всегда так было. То есть подключить к загородному дому, допустим, 35 киловатт — это та еще была история, немножко коррупционная всегда. Вот, то есть ты мог легко подключить какие-нибудь, там, скажем, там, 3 киловатта, но куда ты их будешь в загородном доме девать?
Ну да, что-то с ними делать будешь с этими 3 киловаттами. Вот, но тут, кстати, да, что хотел упомянуть, что тут недавно наш президент упоминал, что надо делать комплексы, в смысле, генерация плюс производство на Дальнем Востоке в первую очередь, да, то есть там у нас крупный ГЭС, можно строить только там сейчас, и, ну, может быть, туда еще и ЦОДы перенесут, посмотрим, было бы интересно.
Тут, конечно, все смотрят на AI, я вспоминаю про про высокотемпературную сверхпроводимость, когда она появится, эта вся картина резко поменяет. Она уже есть, и как бы она даже есть в проде, но не на расстоянии в тысячи километров, а на расстоянии в километров она вполне работает, насколько я знаю.
Ну, на самом деле, прям сильно за раз это не поменяет, то есть это процесс там десятилетия, пока все это построят, но в этом плане, кстати, опять же, не очень известно, насколько я в курсе, есть два, может быть, три места, где сделали вот эту вот высокотемпературную сверхпроводимость, имеется в виду передачу электричества через сверхпроводимый кабель. И, соответственно, есть такая штука, работающая в Германии. Вероятно, есть такая же в Китае, но я не смотрел. И я слышал, что такое сделали в Москве, и в Москве на несколько километров передавали, соответственно, электричество по сверхпроводящему кабелю. И хотели строить, соответственно, сверхпроводящую магистраль между Москвой и Петербургом. Посмотрим. Я, честно говоря, давно этого не видел. Надо посмотреть новости. Может быть, что-то на эту тему говорили.
Вообще в интересное время живем.
Да. Ну, технологии развиваются, и есть множество технологий, которые в связке максимально интересны, да, то есть передача большого объема энергии понадобилась вот сейчас, да. А раньше, в принципе, эту проблему решали по-другому просто. Ну, нам нужен алюминиевый завод, значит, давайте мы построим его там, где у нас есть электричество. Немножко в эту же сторону. Соответственно, есть инициатива от компании Vodafone, я забыл, честно говоря, по-моему, она европейская, ну, какой страны конкретно, не помню. Она, соответственно, решила проложить кабель по дну Черного моря, связывающий, соответственно, Болгарию, Грузию, Турцию, Украину и не Россию при этом. Ну, что, в общем, довольно понятно, потому что, как бы, они не очень хотят сейчас с Россией дружить, в целом, почему нет, имеют право. А интересно, эта новость даже не в связке, не сама по себе, да, а скорее в связке с другой новостью, которая вот недавно появилась тоже. Это новость про то, что Россия и Казахстан намерены проложить кабель по дну уже Каспийского моря. Да, то есть у нас получается, что сейчас стали активно думать о том, чтобы прокладывать по дну морей кабели вот в тех местах, где раньше, в общем-то, ограничивались не проложением этих кабелей. В частности, стоит, наверное, упомянуть, это не то чтобы новость, это там несколько лет и постепенно все делают, прокладывают кабель вдоль побережья Северного морского пути, да, то есть на морском дне ложат кабель, который соединит между собой Мурманск и Владивосток и все города, которых немного, поселки, которых тоже немного между ними, и соответственно, прокладывание вот таких вот маршрутов – штука крайне полезная, особенно в наше время повсеместного ИИ и ну, проникновения интернета, если так по-простому. Да? То есть у нас теперь интернет-подключение становится неким базовым сервисом, как мы уже сейчас привыкли к теплой воде и канализации. Вот теперь у нас точно таким же становится интернет, чтобы он должен быть доступен не просто там, в Москве, в которой уже все хорошо, да, а в самом отдаленном поселке типа Тикси, там должен быть интернет для того, чтобы везде можно было оказывать услуги и быстро гонять какие-то данные между разными частями страны, континентами, вот это все.
А, слушай, тут интересно, что если у нас треснул мир напополам и AI начал расти в Китае, то для нас конкретно, ну, то есть ты-то двигаешь фронтир, а я-то прокладываю водопровод. А для нас конкретно будет важно время пинга не до Северной Вирджинии, а до, например, Шэньчжэня. А сейчас оно очень большое, и, может быть, вот эти вот как раз каналы, они ситуацию-то изменят.
Да-да-да. На самом деле у нас с Китаем прямых связей, по-моему, вообще нет. Может быть, я соврал, но либо одна, либо вообще нет. То есть у нас связи с Китаем надо строить. Да, если кто-то не знает, опять же, у нас в России, в общем-то, за Уралом есть ровно одна магистральная, одна магистраль интернет. Да, это вдоль Транссиба. Больше ничего нет. И вот прокладывание, соответственно, дополнительных магистралей передачи данных, которые смогут обеспечивать связь, прежде всего, с Китаем, конечно же, в наших условиях, это прям супер важно. И прокладывание по морскому дну, это считается одним из самых дешевых способов это сделать. Я боюсь соврать, по-моему, из Владивостока есть связь с Японией, а с Китаем не уверен. Тем не менее, надо, конечно же, связывать. И что еще важно, на самом деле, это не только нам интересно, да, вот такая вот связь волоконно-оптическая вдоль морского пути северного, а еще это интересно и Китаю. То есть не только нам важно иметь доступ к Китаю, но и, соответственно, европейцам тоже. Самый простой маршрут будет именно через вот этот вот арктический маршрут, потому что он будет, видимо, менее загружен. Это мое предположение, что он будет менее загруженный, потому что у нас в России, в общем-то, свой трафик есть, да, который мы сами гоняем. Выпускать европейский трафик может быть неудобно. Ну, это все мои предположения. Я тут не уверен, что все так будет работать, но тем не менее.
Ну, в любом случае, связность — это здорово. Потому что сейчас до Китая пинг огромный, и его обычно атрибутируют китайским фаерволом. На самом-то деле китайский фаервол, я думаю, тут, скажем, за 1/6 ответственен этого пинга. Все остальное это просто что очень далеко.
Ну, я помню, как тут, правда, не совсем про Китай история, но когда в мою бытность еще с системным администратором, когда я пытался достучаться до США в каких-то серверов, если смотреть трейс, то там можно было заметить, что в какой-то момент трафик уходит на спутник и потом, соответственно, возвращается. Это довольно интересно. Или в Японии это было, но суть не в этом. Суть в том, что хорошая связь по земле или по морскому дну — это прям в наше время must-have, да, то есть это необходимо делать, потому что без этого экономика у нас сейчас развиваться не будет, да, то есть, безусловно, можно развивать экономику без интернета, но тогда и жить вы будете не как, соответственно, в 21 веке, а как, не знаю, в лучшем случае в начале 20-го. Такая вот объективная реальность. Еще одна интересная история от Epoch AI, да, тоже ты запостил. Они, соответственно, провели аналитику по поводу железок. И они показывают, что есть такой общий тренд на рост, соответственно, производительности, подсчитанный в ТОПСах, это операции в целых числах, триллион операций в секунду, соответственно. И видно, что есть тренд, и он примерно 60% в год прирост составляет. Выглядит, честно говоря, достаточно оптимистично. Ну, как закон Мура, да, что закон Мура, он довольно долго работал. Закон Мура, кто забыл, это про то, что у нас каждые 2 года, по-моему, в 2 раза увеличивается количество транзисторов на чипе. Да, уже давно это не так. Но, в общем, пока производительность продолжает работать. Вот этот закон производительности, который они тут выявили. Ну, насколько это закон, конечно, это так, некая эмпирическая закономерность. Из интересного можно посмотреть вот на такую вот штуку, на то, что у них, соответственно, они показывают, что разные производители имеют разный тренд. NVIDIA прирастает на 30% в год, железки от NVIDIA, точнее, не просто железки, да, а производительность в FP32. В FP16 производительность растет на 40% в год, а всякие тензорные растут еще быстрее, да, то есть они растут как раз вот где-то около 60% в год. И это на самом деле интересное замечание. Я про это так не думал. Довольно интересно на это посмотреть.
Ну, тут интересно посмотреть по производителям, как они кучкуются, что на самом-то деле Huawei с вот своим новым 920-м асцендом, он здорово выдвинулся, ну, он свежевышедший, но он прям вот очень круто стоит. И интересно посмотреть, как сформирован Парето Оптимум. То есть у нас есть скажем, потребление энергии, например, да, и производительность, например, да, то есть это все достаточно важная вещь, и у нас на Парето Оптимуме NVIDIA, Google, Intel и есть Brieren. Я про них вообще не слышал.
Тоже впервые слышал.
Вот, то есть Brieren BR100, он неожиданно на Парето Оптимуме в производительности наибольший. Uh-huh. То есть, ну, вот. И еще запрещенная у нас мета, она на самом-то деле прям тоже хороша оказывается в энергоэффективности. То есть если диагональку провести, то там совсем не те на этой диагонали, о ком мы привыкли думать. Вот. То есть там Байду, например, там внезапно Т4, и, собственно, это объясняет, почему они до сих пор существуют в дата-центрах. Uh-huh. Потому что они древние, но они оказываются энергоэффективные просто как черти что. Там uh-huh. некий комбриком, про которого я ничего не слышал, он выпущен в 2021 году, и он на вот этом Парето-фронте. Вот. Ну, NVIDIA, конечно, там много есть. Вот те же самые L40, которые много кто покупает сейчас, кстати, возможно, поэтому, что они вот хороши. Ну вот, интересный взгляд на мир, что когда у нас ограничением становится не только время, то есть нам нужны не только терафлопсы, но и, допустим, ватты, uh-huh. вот, то ну, чуть-чуть по-другому топ начинает выглядеть.
Да, да, ты прав. По поводу комбрикон, я вот услышал на этой неделе первый раз, и оказалось, что действительно это какая-то достаточно большая контора, которая много чего делает. Это прям для меня было удивительно. То есть мы привыкли слышать новости там про NVIDIA, про Intel, AMD, там, не знаю, Microsoft хотя бы, да, который там эту маю свою мучает. Но про комбрикон я вообще вот ничего не слышал, а они, тем не менее, существуют, и это прям очень интересно, да, что, оказывается, рынок шире, чем вот мы привыкли думать. Кстати, на эту тему следующая новость. Это про, на самом деле, Китай. Мы все помним, что у нас треснул мир напополам, кипит разлом, или что он там делал, я забыл, то Китай запретил в новых дата-центрах с использованием госфинансирования, а это практически все дата-центры, кроме, может быть, тех, которые строят прям очень крупные компании. Соответственно, он запретил использовать железки не китайского производства. То есть вот вышел свежий Huawei, и давайте используйте свежий Huawei. Комбрикон, по-моему, тоже китайский, как раз вот свежеупомянутый. Есть еще MoreThreads, есть еще что-то там Alibaba пытались сделать. То есть они создают рынок для своих вычислительных мощностей. Хочешь, не хочешь, а строить надо. Так что посмотрим. Мне кажется, через пару лет будет прям очень сильный передел рынка, ну, в смысле, уже осуществлен, он сейчас в процессе происходит, потому что Китай прямо запретил закупать иностранное железо, надо брать отечественное, импортозамещаться, так сказать.
Слушай, ну, я с импортозамещения всегда вспоминаю сыр. Я очень люблю сыр, и его здесь делали отвратительно до тех пор, пока с Европой мы горшки не перебили и закрыли импорт европейского сыра, после чего, после некоторого разброда и шатания, сыр здесь стали делать совершенно замечательно. Может быть и так вот.
Прям замечательный, на самом деле, не весь сыр, который делают хороший, но стало значительно больше хорошего сыра, да, то есть люди, которые там пожили во Франции, говорят, что все-таки сыр не дотягивает, но я не такой ценитель, мне и наш сыр нормально. Особенно действительно после 2014 года стало прям гораздо лучше в плане сыра. Вот, так что да, можно ожидать, что железки тоже за пару лет подрастут и станет все гораздо проще. Продолжаем про железки. Есть такой стартап Xtropic. Был Antropic, в смысле, есть. А есть еще Xtropic. Не знаю, что уж они имели в виду, но, видимо, какой-то парафраз. И, в общем, эти граждане, они предложили сделать новый тип железок, который называется термодинамическая история, да, то есть термодинамическое железо. В чем здесь идея? Идея термодинамического железа заключается в том, что можно, соответственно, использовать более обратимые вычисления, и за счет того, что они обратимые, эти вычисления, мы как бы можем не тратить столько энергии на то, чтобы, как бы это правильно сформулировать, на то, чтобы сделать вычисление. Это звучит сложновато, я вот сейчас попроще сформулирую. Идея такая, что когда мы работаем с классическими транзисторами, то у нас вся история происходит так, что у нас внутри, если по-простому, есть дверка, и чтобы прошел электрончик, нужно эту дверку открыть. Товарищи микроэлектронщики, не надо писать в комментариях, что мы не правы, я специально упрощаю. И, соответственно, чтобы эту дверку открыть, нужно затратить определенную энергию. А потом нужно затратить энергию, чтобы ее закрыть. То есть мы тратим энергию два раза. А, соответственно, вот это вот другой подход, который называется термодинамический, это про то, чтобы у нас дверка была не такая, что открывается спинка, а так, что у нас электрончик, соответственно, прошел, дверку открыл, а потом мог ее же и закрыть. Да? То есть у нас как бы мы можем вернуть ту энергию, которую потратили на вычисление. Понятно, что не полностью, но тем не менее. И за счет этого мы можем очень сильно сэкономить на электричестве. То есть в идеале мы там можем в два раза снизить потребление, может быть, даже больше. Ну, в зависимости от сценария, в каких-то сценариях мы можем вообще условно не тратить электричество. Это, конечно, неправда, но тем не менее. То есть мы вместо того, чтобы получать большую проблему с тепловыделением и затратой электричества, мы будем получать значительно меньшую проблему с тепловыделением и затратой электричества, потому что электричество у нас не будет тратиться на открытие этих дверок, а будет непосредственно выполнять полезную работу. Опять же, я сильно упрощаю. Я про вот эту штуку, про саму концепцию термодинамических вычислений прочитал в замечательной книжке «The Age of M». Это книжка одного экономиста, который написал про то, как будет выглядеть мир, когда изобретут дешевое железо для эмуляции человеческого сознания. Ну, собственно, M — это эмулятор. И он там всякие последствия рассматривает. Вот в частности, он говорил, что для того, чтобы это было осуществлено, то, о чем он пишет, необходимо вот такое вот термодинамическое железо, которое будет сильно экономнее, чем текущее. Вот, книжка записана 10 лет назад примерно, а как бы вот 25-й год, у нас уже такое начинает появляться. Такие дела.
Слушай, как интересно ты ее собрал, потому что я вообще по-другому о них думал. То есть я большой, ну не то чтобы фанат, это не то слово, а, скажем, мне пришлось некоторое время руки замарать в вероятностном программировании. Ага. И вся суть вероятностного программирования в том, что ты, грубо говоря, берешь вероятностное распределение, их как-то комбинируешь и смотришь, что получилось в конце, да?
Ага.
Вот. И вот это вот... И для того, чтобы смоделировать вероятностное распределение, мы используем детерминированные устройства, те же самые вентили в микросхемах. Ага. Вот. А тут мы получаем p-бит, то есть вероятностный бит, на котором, меняя, грубо говоря, напряжение, мы меняем его вероятность того, что он выдаст 0 или 1. И таким образом сэмплирование у нас становится совершенно естественным. Нам не нужны вот эти накладные расходы, потому чтобы притворяться, что мы случайная система. Мы действительно случайная система. И если вот там посмотреть диаграммку, которая такая клеточкой, да, вот, она очень напоминает такую штуку, как модель Изинга. Это то, как ведут себя магнитики, грубо говоря, в веществе, как магнитные заряды и так далее. И если ты помнишь, тут просто недавно вручили Королевскую премию Ее Величества за исследования в инженерии. Ее получили, как положено, Хинтон, как всегда, Ликун, Бенджио, а еще ее получил Хопфилд. Он, оказывается, жив. И вот как раз сети Хопфилда-то, они напоминали вот эти, вот эту модель Изинга, когда у нас есть заряды плюс-минус, и они вот так вот подстраиваются. И вообще тогда это была история модная про физику. И если вероятностные модели Больцмана, помнишь, на которых, опять же, первая хинтоновская сеть была устроена, она ими инициализировалась, она тоже про это. Поэтому в той книжке, которую ты процитировал, просто 10 лет назад считалось, что да, физические модели, они и сыграют. Потом оказалось дешевле, что делать без всякой физики, как попало. Ну вот, мы к этому интересно и возвращаемся. Еще это же квантовый компьютер без квантов.
Ну да.
По сути-то. Вот. И все то, чего мы боялись от квантовых компьютеров, то есть взлома шифров и так далее и тому подобное, вот, оно же тут тоже просматривается.
Я хотел сказать, что это не я действительно придумал, это я из книжки взял, да? И мне кажется, что тут принципиально как раз не про сэмплирование как таковое, а про вот это экономию электричества.
Энергоэффективность.
Да, угу. Да, да. То есть сэмплирование, да, это супер полезно, все хорошо, и ты все правильно говоришь. Но по-хорошему, ну, сэмплировали мы из псевдослучайных чисел. Ну и что, мы от этого сильно страдали. Ну, там шифрование туда-сюда, но как бы не супер страшно. А вот то, что мы можем более экономно делать вычисления, просто за счет вероятностных вот этих вот штук. Это как раз, на мой взгляд, принципиально. Это означает, что мы можем как бы в другую парадигму перейти, и как бы вычисления станут доступны при том же количестве электричества. Вот так.
А, это, кстати, было бы здорово, потому что если посмотреть на мощность мозга, потребляемую мощность, да, то мы же обладаем примерно 25-ваттным устройством.
Ну, то есть, да, это же копейки на самом деле. При этом мы можем довольно неплохо всякие штуки делать.
Почти как LLM.
Ну да, да. Иногда даже лучше. Не всегда, конечно. Но тем не менее. То есть, да, мозг тоже не является термодинамическим компьютером в этом смысле, но тем не менее у нас все устроено как-то суперэффективно, если так посмотреть. А сейчас мощность, сильно далекая от мозга, но тем не менее как-то там сравнимая с мозгом какого-нибудь, не знаю, там, червяка, не червяка, да, какой-нибудь мыши, она, соответственно, потребляет как электрочайник, или даже два электрочайника. Но это, в общем, говорит о том, что мы пока еще довольно неэффективно все это делаем. Вот это один из способов повысить эффективность.
Да, у них даже есть библиотека, я посмотрел, на которой можно отрабатывать алгоритмы, но, правда, самой железяки вроде как нет.
Угу. Ну, наверняка сделают на плисах, и там будет с этим попроще. Продолжая про железки, пришла новость, что наши китайские товарищи продолжают накидывать, и они, соответственно, представили модельку Rover X1, которая, соответственно, за какие-то небольшие деньги будет вашей робособакой. Робособаку в первый раз показали, наверное, люди из DARPA. Потом DARPA выкупил, вот этот стартап, который DARPA поддерживала, эти наработки, соответственно, выкупил, по-моему, DeepMind. И дальше уже все, кому не лень, стали их делать. И сейчас вот эти вот роботы-собаки, это, вообще говоря, очень такая распространенная история. Мне кажется, вот тут я сделаю такое достаточно серьезное предположение, ты его провалидируй. Тут проведу аналогию. Не все знают, что, вообще говоря, вот эти вот наши роботы-пылесосы, всеми любимые, это, вообще говоря, робот-миноискатель. То есть это робот, который должен искать мины. А почему, собственно, откуда связь? Дело в том, что роботы-миноискатели оказалось не так сильно, чтобы нужны. Ну, то есть нужны, конечно, но как бы потребность не такая большая. А вот роботы-пылесосы нужны, условно говоря, всем. И оказалось, что те же самые заводы, которые делали роботов-миноискателей, можно перепрофилировать на роботов-пылесосов и с этого прекрасно зарабатывать. И, собственно, вот так появились роботы-пылесосы. Так что роботы-собаки, я подозреваю, примерно то же самое, что военные посмотрели, поигрались, поняли, что пока это еще не настолько хорошо. Давайте сделаем массовое производство роботов-собак, которые бы делали что-то полезное. А потом мы обратно их вернем в армейскую среду уже в сильно более дешевом варианте. Вот я такой наброс сделал.
Слушай, эту историю про миноискатели я не знал. Я знаю, что проблема поиска мин, она была и до последних эскалаций такая очень важная. А сейчас-то, наверное, вообще... Uh-huh. И там есть куча интересных биологических решений, например, тренируют специальных крыс искать мины. Uh-huh. Вот, и это очень надежно и хорошо. А мне кажется, что тут другое важно, что все вот это вот внедрение роботов в быт, неважно почему, оно создает рынок софта для роботов. То есть до тех пор, пока роботы были игрушкой военных или пока они стояли на производстве, реально софта как такового для них особенно и не делалось. Так же, как, допустим, настольный софт, до тех пор, пока стояли мейнфреймы или там программировали полет какого-нибудь Voyager'а, никто настольный софт не писал. Вот. А когда в доме будет по два робота в каждом гараже и по две робособаки под каждой кроватью, перефразируя Рейгана, то, в общем, софт для них будет, целая индустрия, которая будет их развивать. И сейчас просто не хватает узлов вычислений для этого. То есть достаточно мало роботов для того, чтобы кто-то сел ими заниматься и тащить туда бытовую вещь какую-нибудь. Вот. Ну и вот этот рынок тоже сыграет в ближайшие несколько лет, это будет прикольно.
Ну да, то есть это как со смартфонами, да, то есть пока телефоны были большие и квадратные, никому это было не нужно, как только появилась возможность на них какие-то программки запускать, бурным цветом все расцвело, ну, в частности, в Китае, да, то есть в Китае там отдельный разговор, почему расцвело, это можно как-то потом поговорить, но факт тот, что вся современная жизнь в Китае построена вокруг смартфона, да, то есть у тебя должен быть электронный кошелек, иначе ты нигде там даже в метро не зайдешь, условно говоря, и там в автобусе не проедешь, ну, то есть либо наличка, либо электронный кошелек. Что такое карточки, тут народ вообще особо не знает, они их видят типа раз там, не знаю, раз в месяц. Вот, поэтому, когда появятся роботы у каждого, то мы увидим, как эти роботы начнут использоваться, да, не только то, как все подумали, но еще и для чего-то полезного.
Магазин приложений для домашнего робота, App Store.
Да, да, будет. Я прям, запомните этот твит, я думаю, что первый магазин приложений появится в следующем году. Можно прям вот делать галочку.
Слушай, можно домен robostore.ru зарегистрировать и заработать на этом.
Сквотингом решил заняться. Умно.
Ну, я давно занимаюсь.
Да, да, да.
А, кстати, мне как-то принадлежал домен datalens.ru, который сейчас Яндексу принадлежит. Да, я его пытался Яндексу подарить, Яндекс отказался. Я тогда его бросил в регистрацию, Яндекс его зарегистрировал.
Не хотят дарить, ну и ладно, в смысле подарки принимать. Ну, да. Довольно интересная новость пришла. На самом деле она не то чтобы неожиданная, потому что уже давно есть сотрудничество между Google и Apple, но, соответственно, сейчас официально стало известно, что Siri станет на базе Gemini AI. То есть Google смог догнать такие вырвавшиеся вперед OpenAI и сделать что-то достаточно неплохое. Я сам лично Gemini не пользуюсь, но народ, который пользовался, говорит, что было вроде неплохо. И сейчас, соответственно, под него отдают, под Gemini AI, всех пользователей Siri, которых довольно много. И тут, наверное, даже интересно, потому что у нас получается, что теперь опять у нас та же самая дихотомия, как была раньше, да, что у нас Яндекс против Гугла в России, конечно. А теперь получается, что Яндекс, опять же, против Гугла, только уже на новом рынке. Как-то вот так вот параллельно получилось развитие, неожиданно.
Ну, тут вот в новости интересное замечание, что там будет кастомная модель, которая будет работать на собственных серверах в Private Cloud Compute. То есть это не облачный Google Gemini. Вот. Сама по себе модель Google Gemini норм. Я с ней работал. Эмбеддер у них очень хороший. Мне прямо очень нравится их
эмбеддер. Да, эмбеддер хороший, правда.
Вот. И интересно тут, что Apple, вообще-то говоря, очень много вкладывалось именно в то, чтобы, ну, в Core ML и так далее, и тому подобное, чтобы быстро на своих устройствах сервить модели. И, скорее всего, у них было видение, что все-таки они LLM будут сервить на устройствах, потом плюнули и решили, что давайте мы пока перегруппируемся и будем их Вот так вот.
Ну, это опять же к вопросу о термодинамическом железе, да, что пока мы не можем настолько эффективно все сервить, то есть не хватает электричества для того, чтобы это делать. Электричество я имею в виду локально, да, то есть носить с собой огромный аккумулятор никто не хочет, а то, чтобы смартфон садился за полчаса, тоже никому не нравится. Так что такая вот история получается.
Ну да. Ну, молодцы на самом-то деле, то есть маневрируют с тем, что есть, очень здорово развиваются.
Не, они, да, Apple много раз делал такого рода скачки, то есть они в свое время заключились с Intel для того, чтобы интеловские ставить процессоры, а потом сделали свои и, соответственно, сейчас, насколько я знаю, все на своих процессах полностью целиком. Вот, так что можно ожидать, что тут какая-то такая же стратегия сработает, может быть. Посмотрим. Следующая новость из разряда «А вас предупреждали?». Об этом просто говорил в свое время Сэм Альтман еще какое-то время назад, не помню, может быть, полгода, может быть, год. Он говорил о том, что если не прекратить судебное разбирательство, то, соответственно, в США развитие искусственного интеллекта затормозится. По-моему, даже тогда свеженазначенный президент Дональд наш Фредович, он, Трамп в смысле, он давал, так сказать, указания на то, чтобы игнорировать все авторские права для обучения искусственного интеллекта, так как это важнее. Но США — страна судов, в первую очередь, а не свободы, как кто-то мог подумать. И там, соответственно, суды решают практически все. И вот, в частности, такие смогли довести до победы вот это дело. Оно, по-моему, год назад, может, больше началось, что Джордж Мартин подавал за обучение на своих книжках. И теперь OpenAI, соответственно, будет выплачивать довольно круглую сумму каждому из авторов. Но это одно. А второе — это то, что получается, что чтобы не платить эти самые деньги, надо будет либо заключать какие-то большие контракты с издательствами, что стоит приличных денег, либо, соответственно, отказываться от существенной части контента в обучении, причем его надо будет как-то хитро чистить, и вот это все.
Черт бы узнал. Мне кажется, что японцы с их предложением, их текущая ЛДПР японская, предложила вывести из-под копирайта материалы для обучения AI. Это другая крайность, но она более полезная сейчас. Все-таки там вот эта вот история, когда каждый жук, который произвел какой-то контент, имеет право остановить мир и подождать, пока с ним договорятся, она, наверное, не сработает.
Мне тоже кажется, что такое вполне себе не сработает. То есть много раз такое было, что кто-то пытался остановить, скажем так, окружающую действительность и требовать, чтобы ему заплатили столько денег, сколько он хочет. Но, к счастью или к сожалению, это все не работает, по крайней мере, на сколько-то длительном этапе. То есть на большом масштабе точно не работает. Разово может, но, опять же, всегда какие-то вопросы. Ну, в общем, мы всячески желаем успехов всем сторонам, да, и Джорджу Мартину, и OpenAI, и вообще всем сразу в судебных делах, пока Китай тут, соответственно, занимается развитием. Может быть, даже наши что-нибудь сделают. Хорошая тема, которую следующую хотелось обсудить. На самом деле, она скорее неприятная, это многие, то, чего многие опасались, но вот факт, что это существует, и нам с этим фактом придется жить. В Совете Федерации подумали над тем, чтобы автоматически назначать штрафы по биометрии. То есть получается, что за какие-то правонарушения мелкие, да, вас будут штрафовать автоматически. Если раньше никому было, не было дела до того, что вы переходите дорогу в неположенном месте, то сейчас камера это зафиксирует и будет, соответственно, вас карать. На мой взгляд, эта инициатива крайне вредная, потому что я поясню, почему. Потому что у нас как бы есть разные участники дорожного движения, да, которые обладают разной опасностью друг для друга. Да? То есть у нас есть автомобили, которые весят по нескольку тонн, и внутри них люди относительно защищены, конечно, не полностью, но более-менее защищены. Есть пешеходы, которые совершенно не защищены по сравнению с автомобилями. И когда говорят о том, чтобы автоматически штрафовать нарушителей правил дорожного движения, я считаю, что это правильно, потому что это приводит к увеличению безопасности. Если мы говорим про то, чтобы автоматически штрафовать пешеходов, то мы говорим о том, чтобы не увеличивать безопасность, а увеличивать неудобство жизни, да, потому что более безопасно не станет, потому что люди все равно будут переходить там, где им хочется, но только уже вне камер, да, вероятно, с большей опасностью для себя и окружающих, а соответственно, жить станет менее удобно. То есть я бы все-таки исходил из того, что у нас есть некие приоритеты, и приоритетом у нас является, с одной стороны, жизнь, потом здоровье, и потом удобство, соответственно, жизни для человека, когда мы говорим о построении, допустим, того же дорожного движения, если мы вот на его примере рассматриваем. А в этом случае вот этот принцип нарушается.
Очень сложная тема, потому что, во-первых, этим все кончится, безусловно.
Ага.
Ну, то есть это будет, и никаких у меня в этом сомнений нет. А, во-вторых, конечно, если сейчас это сделать, то все будет очень криво. Ну и вообще-то, почему она еще сложная? Потому что, ну, людей реально сбивают на железнодорожных переходах. Я как-то узнал, сколько их сбивают, а их очень много сбивают. Ага. В смысле, это не один человек в год, не два, не сто даже. Ага. То есть людей сбивают поезда все время. И сбивают именно потому, что они ведут себя как идиоты, простите.
Ага.
Вот. И может быть, что это как-то поможет. То есть вообще ужесточение ПДД по поводу переездов железнодорожных, оно вроде бы как снизило остроту проблемы, что дебилы оставляют на рельсах автомобили, потом поезда в них врезаются. Ну, поэтому, может быть, логика-то понятна, но, опять же, то, что камеры нас будут отслеживать и нас за эти камеры будут штрафовать, тоже понятно, но как-то вот сейчас и без того, я вот, например, не сдаю биометрию, просто потому, что я не верю в то, что она будет нормально храниться пока.
Ага, ага.
То есть я ничего конкретно не имею против того, как она хранится. У меня нет никаких претензий. Я просто подозреваю, что какой-нибудь из подрядчиков, не те, кто сейчас хранят, а кто-нибудь из подрядчиков обязательно ее утечет, а мне потом что, пластическую операцию делать?
Ну да. Не, я понимаю прекрасно эти опасения. Я сам не сдавал биометрию до там, последнего времени. Сдал просто потому, что мне внезапно понадобилось заплатить налоги, а без биометрии что-то мне их не хотели принимать. Это, в общем, какая-то такая дурь была. Я, в общем, сильно был расстроен всей этой историей. Ну, в общем, ладно, это какая-то совершенно сторонняя фигня, но, к сожалению, да. То, что контроль через камеры будет увеличиваться, да. Контроль конкретно железнодорожных переездов, я, наверное, соглашусь, что это хорошо, но проблема-то в том, что у нас люди переходят железнодорожные переезды неправильно, потому что нет нормальных переездов, да. Делайте удобные переезды, переходы в первую очередь, и тогда будет... люди будут ходить нормально. Ну, то есть вот у меня в Долгопрудном, возле физтеха, там есть... еще с моих студенческих лет, а на самом деле он гораздо раньше там появился, переход через дорожные пути. Когда строили МЦД, тут для людей не из Москвы, МЦД — это такие апгрейженные электрички, электрички 2.0, если хотите, там построили шумозащитные экраны. И, соответственно, вот такой вот незаконный переезд возле общак закрыли. Ну, что вы думаете, через буквально там, я не знаю, наверное, через месяц в этих экранах проковыряли аккуратную дырочку, и народ там продолжил ходить, потому что там удобно. И ничего ты с этим не сделаешь. То есть запрещать там ходить, на мой взгляд, издевательство. Там надо сделать просто нормальный переход, чтобы людям было удобно. Но это либо дорого, либо сложно, либо не знаю, что там как, но... В общем, история с переходами, она какая-то очень тяжелая, и с... переходами вообще и через дорогу, и через железную дорогу, и вообще. В общем, у меня нет какого-то однозначного здесь мнения. Я пока считаю, что это просто такой некоторый грустный факт нашей реальности, который нам придется пережить некоторое количество неудобств, пока все станет более-менее нормально.
Слушай, ну, я опять же с другой стороны наброшу, что говорят, что здорово уменьшилось количество квартирных краж и преступлений против личности в Москве, когда все камерами обвесили.
Не, в этом плане-то я как раз очень, то самое, очень даже за. То есть я за камеры на улицах. Опять же, вот в Китае, если побываете, обратите внимание, количество камер на улицах. Поэтому Китай — это страна, где можно место в кафе занимать с помощью телефона. У вас никто его не возьмет вообще. То есть это крайне полезная штука. Но я про то, что помимо того, что, соответственно, людей надо, как бы это сказать, бить плеткой, да, им надо давать пряник. Но в нашем случае пряник может быть сухой, и им тоже будут бить. Это будет неприятно, да. То есть вот хочется, чтобы был пряник в виде того, что давайте сделаем людям удобно, сделаем какие-то удобные переходы, удобные способы жить, да, если так по-простому, да, и вот тогда будет сильно лучше. А просто заставлять людей выполнять правила, это приведет к большому количеству конфликтов на низовом уровне. Да, то есть вот я привел пример с переходом через дорожные пути возле общак физтеховских, и, ну, как бы, да, можно заставить людей не пользоваться этим переходом, но зачем? Я предлагаю здесь переключиться на гуманистическую тему. Тут Мустафа Сулейман, это глава Microsoft AI, да, кажется, что-то такое. Как раз он выпустил такой манифест, я бы это назвал, и он сказал, что они в Microsoft хотят сделать гуманистический AI, да, суперинтеллект, который будет помогать людям, да, будет служить людям, и для этого они сделали специальное отдельное подразделение, которое вот будет заниматься его разработкой. И что лично мне показалось очень интересным, это то, что он в конце, вот в самом конце, сделает специальный абзац, да, про то, что прям назвал, что люди значат больше, чем ИИ. То есть человек должен быть в центре, и, на мой взгляд, вот этот подход как раз более продуктивен, потому что если мы что-то делаем, то мы, вероятно, делаем это ради человека, да, то есть в конечном счете это все равно ради человека, и если это не ради человека, то, а, собственно, ради чего?
Ну, вообще, Мустафа Сулеймани очень клевый, и у него, мы как-то уже обсуждали его тоже эссе по поводу того, что зря индустрия идет в сторону имитации разумности. То есть, когда мы строим псевдоразумность, которая выглядит как разумность, крякает как разумность, но на самом деле мы ее саму такой сделали, могли добиться ровно тех же целей, не делая ее псевдоразумной. И вот это вот проявление вот этой же истории, что очень прагматичный подход к сверхинтеллекту. Давайте мы сделаем сверхинтеллект, и давайте мы его сделаем так, чтобы не нам пришлось с ним договариваться, вкладывать какие-то этические нормы или, там, скажем, его алайнить, чтобы он нас не съел. А давайте мы сразу построим так, чтобы он нас и не собирался есть и приносил пользу по построению. Это вот очень классно.
Идея, мне кажется, очень правильной, и такой принцип я бы действительно закладывал. Другой вопрос, что не очень понятно, как делать-то, да, то есть люди же сделали вот этот суперинтеллект, суперинтеллект не сделали, я имею в виду, сделали текущие языковые модели похожими на людей, ровно потому, что они понимают, как их сделать похожими на людей, и не понимают, как сделать их разумными. Да, то есть по-настоящему, да, то есть чтобы они просто делали полезное. Мы же, как стадные животные, мы в первую очередь учимся повторять, да, вот там дети повторяют за родителями, младшие коллеги повторяют за старшими коллегами, и это вообще нормальная история. И в этом смысле просто применили эту же парадигму к обучению языковых моделей, а потом LLM. И это началось не сегодня, не вчера, это началось, собственно, ровно с тех пор, когда люди стали видеть хоть какие-то искорки чего-то похожего на, как бы это сказать, ну, разумность — это очень плохое слово в данном контексте, какие-то искорки чего-то, что можно было воспринять за полезное в том, что выдают модели. И это вот первое, что я могу вспомнить, это, наверное, лет 10, может, 12 назад, когда Allen AI, Allen — это, кстати, тоже человек из Microsoft, один из основателей, он основал свой Allen Institute for Artificial Intelligence в Сиэтле, если я ничего не путаю. И он, соответственно, выделил на это денег, и они сделали первый экзамен, который проверял NLP-модели на то, чтобы они проходили школьные экзамены, да, то есть младшей школы. То есть, видишь, уже тогда был подход, давайте сделаем ее как человека, чтобы она у нас как человек, соответственно, жила. Вот, так что я думаю, что тут оно все в эту сторону.
Просто добавить, что у Microsoft была лаборатория как раз, которая еще в самом начале взлета вот этих чат-ботов, она серьезно занималась эмоциональным интеллектом. То есть как сделать так, чтобы мы нормально общались.
Слушай, так был же огромный скандал в 2014 году. В 2014, по-моему, да. Они выпустили в Китае чат-бота Xiaoice, который, соответственно, имел что-то типа 600 миллионов онлайн-пользователей, ну, в смысле, MAU, если или всего 600, или месячную 600, то есть какие-то просто чудовищные цифры даже по сегодняшним дням. И большой скандал был в том, что этого пользователя они сделали в какой-то момент обучаемым на бота, сделали обучаемым на пользовательских данных, и они там пользователи ему только чего не научили. То есть там был большой скандал на эту тему, и Microsoft с тех пор прекратил такие эксперименты. Может быть, и зря.
Нет, а это другая немножко история. То есть именно про то, что мы же должны не только текст передавать, мы, когда общаемся, мы передаем эмоции, да, и так далее, и тому подобное. И там есть куча модальностей. Например, вот я вчера прочитал статью, что одна из важных модальностей в общении людей — это время пинга между людьми. То есть, если, допустим, мальчик в девочку влюблен, то он ей отвечает быстрее, чем через четверть секунды начало ответа. Четверть секунды, и подделать это невозможно, и со стороны это сразу заметно. И вот эти вот все мелочи, которые и составляют то, что нам человек приятен, неприятен, да, как-то вот эти вот все. Microsoft исследовал эту штуку для того, чтобы делать кого-то, помощников, которые были бы нам привычны, человечны. Чтобы они не имитировали человека, но чтобы они, знаешь, вот как кошка, например, чтобы с ним было хорошо.
Так вот я говорю, Xiaoice, он как раз был emotional AI, то есть он был эмоциональный. Mm-hmm. Он назывался social bot тогда. Это как раз ровно то, о чем ты говоришь. Это вот было 11 лет назад. 11 лет назад это уже пик, да, то есть начали не раньше. Последняя новость. Пишут, не знаю, правда или неправда, что Илон Маск как бы это влюбился в девушку. Соответственно, компания, не помню, XAI или кто, да, XAI, сделала чат-бота Ани, и вот эта Ани, соответственно, вроде как пишут, я думаю, что это чисто желтизна, но тем не менее, что она, эта Ани, прямо очень сильно интересует Илона Маска, может быть, чисто в рабочем смысле, а может быть, и не только в рабочем смысле, да, все помнят фильм «Она». Я думаю, что многие смотрели, если не смотрели, можно посмотреть. Вот, и был еще небольшой скандал, ну, без него не могло обойтись, там сказали, что работницы XAI с удивлением узнали, что Аня основана на их фотографиях. Не знаю, по виду это какая-то немощная девочка, не знаю, как уж они это поняли. Но, в общем, скандал есть, и тут еще один скандал. И мне кажется, что здесь вся вот эта скандальная история, она просто из-за того, что действительно у Илона Маска стало что-то получаться, да, то есть вот этот новый, может быть, тоже социальный бот. Я, честно говоря, не знаю, что это за Аня, я не пробовал и не знаю, когда она там появится в доступе. Но, в общем, видимо, у Илона Маска что-то стало получаться. Как-то так.
Слушай, ну она какое-то время назад в Гроке появилась. Это такой вайб для флирта, и их там несколько. Я не пользователь, мне как-то то, что нельзя руками потрогать, не так интересует старой закалки человек. Вот. Но мне кажется, что это идет вместе с большой эпидемией человеческого одиночества же. И людям действительно не хватает других людей. И часто им не хватает других людей просто для эмоциональной поддержки. То есть то, что мы смотрим, как, допустим, секс-роботы, зачастую это вообще не про секс, а зачастую это про чувство, что кто-то тебя понимает, кто-то тебя поддерживает, что-то, что дает тебе силы заниматься тем, что ты делаешь. То есть, на самом деле, многие эти, так сказать, грязные применения, не такие грязные. Вот. Это просто, чтобы было немножко теплее.
Ну, на самом деле, вот это вот, как сказать, в современном обществе действительно эмоциональная поддержка по каким-то причинам оказалась в одной корзине с вот этим вот, то, что принято было высокопарно назвать плоскими утехами, видимо, потому что это... И то, и другое про какие-то настоящие эмоции, да, то есть, что ты не за деньги там пообщался с, не знаю, короче, куда я хотел завести эту аналогию, но, в общем, суть в том, что тут вот то, что мы называем как раз плотскими утехами, оно предполагает в некотором, скажем так, средненормальном случае, это именно некую эмоциональную близость, и оно вызывает эту эмоциональную близость. Я думаю, что многие на себе такое испытывали. И вот такая вот близость — это то, чего люди ищут. Да? То есть само по себе движение, ритмические движения под одеялом, они не настолько могут быть интересны людям, как вот это вот ощущение непосредственно общения глубокого. Да? И вот это ощущение глубокого общения — это то, чего реально не хватает, это то, что, на мой взгляд, является наибольшей ценностью в современном обществе, потому что именно этого не хватает.
Ну, хотелось бы, конечно, чтобы люди получали это естественным образом, но тут как с маргарином. Нет сливочного масла, а маргарин тоже неплохо.
Ну да, у нас, соответственно, раньше были масло-жир-комбинаты, вот сейчас у нас есть... Я даже не знаю, как назвать эти комбинаты, да, по производству роботов.
Знаешь, мне кажется, что точно так же, как иногда мы режем кожу и лейкопластырь нас вполне спасает, есть куча ситуаций, когда синтетическое тепло может вполне реально обогреть, если оно не единственное, ну, в общем.
Слушай, ну, тут можно вспомнить совершенно прекрасную сказку Джани Родари. В переводе я забыл кого, к сожалению, в нашем советском переводе, в котором было сказано, что у папы Карла был только рисунок очага, но грел он почти так же, как настоящий. Я предлагаю на этой замечательной теплой ноте заканчивать. Сказать всем большое спасибо. Обязательно подписывайтесь на всех площадках, где нас видите, слышите. И обязательно пишите в Матермост. Мы с удовольствием обсудим новости, которые вы пришлете.
И общайтесь вживую, если получится.
Обязательно, да. Приходите на офлайн-ивенты, это супер важно. Мы их по возможности организуем. Я думаю, что ближайший будет где-то в районе дата-елки. Так что, надеюсь, увидимся там на дата-елке, но до этого еще надо дожить, это еще 2 месяца. Вот.
Всем пока.
Ладно, пока-пока.